Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии, по которому можно задавать свои вопросы, 959-59-39. И поздравляем вас всех с праздником великим. Сегодня день явления державной иконы Пресвятой Богородицы. Это праздник, который имеет огромное значение не только для русской земли, для всех нас с вами. Явление державной иконы Матери Божией – это событие, которое имеет очень важное, решающее значение для судеб всего мира, для судеб всего человечества. А состоялось явление державной иконы по молитвам и величайшему жертвенному подвигу святого царя, его святой семьи. И это событие определило судьбу мира, потому что от судьбы России зависит судьба Церкви Христовой, а значит, и судьба всего мира. Пьер Жильяр, учитель царских детей, сказал, мы не раз вспоминали эти его слова, о царской семье. Они думали, что умирают за Россию и русский народ, но они умирали за все человечество. И сегодня это настолько очевидно. Мы же с вами видим, что происходит в современном мире. Что сегодня творится в бывших христианских странах. Сегодня Россия ведет священную войну с силами тьмы. И вот, знаете, дорогие слушатели, для меня загадка, как некоторые православные умудряются не понимать смысла этой войны. Как они не видят, что творится в западном мире, который объявил России, русской цивилизации, войну на уничтожение. Вот американский конгрессмен, мы об этом говорили, я в прошлых передачах упоминал, Джеймс Раскин, он сказал, Россия должна быть уничтожена, потому что это православная страна с традиционными ценностями. Ну, что еще более ясно, да? Что нужно знать, ради чего они эту войну с нами спровоцировали? Россия – православная страна, и поэтому должна быть уничтожена. Как Джеймс Раскин говорит, чего бы это нам не стоило, понимаете? Ведь не видеть откровенно сатанизм Запада. В эти дни мы все молимся с вами, потому что видим, как пытаются разгромить Киево-Печерскую лавру. Первый земной удел Богородицы на русской земле. И за этими событиями в мире современном стоят те же самые силы, которые развязали Первую мировую войну. А цель Первой мировой, мы не раз за все эти 30 лет говорили, цель была уничтожить православную русскую державу, православную империю, наследницу Византии. И то, что происходит в мире сегодня, это продолжение замысла богоборцев, развязавших в XX веке две мировые войны. А сегодня идет третья. И Украина – это лишь начало, это маленькая операция этой Третьей мировой войны ради передела мира. Ну и что будет? Западными политиками озвучена откровенно цель этой войны – разгром и расчленение России. Путин об этом говорит откровенно. Цель – уничтожение русского народа как этноса. Ну, а главная задача, это мы с вами хорошо понимаем, что значит уничтожение русского народа. Уничтожение православной церкви. Ибо российское государство – это оплот, единственная защита церкви Христовой. Иначе все эти Клаусы Швабы, это глава Давосского клуба, Билла Гейтса, ну и трансгуманизм, помните, мы говорили о том, что это такое. Задача их – уничтожение образа Божия в человеке. Ну а что будет с православной церковью, со всеми поместными церквями, там, ну, не буду все перечислять, известно. Вот сегодня этот Варфоломей Константинопольский и Папа Римский, они решают, что меня вообще поразило, единый день Пасхи для католиков и православных. Причем хотят установить фиксированную дату, но это же безумие какое-то. Судьба поместных церквей, мировой закулисы решена. И все сегодня зависит от того, устоит ли русская держава. А значит, это зависит от нас с вами, от нашей молитвы. Мы немощные, мы не готовы ни морально, ни духовно, но больше некому. А началось все это движение мира к своему концу. Я, помните, рассказывал когда-то в декабре, после кончины архиепископа Василия Златолинского. Это удивительный был архипастырь. И когда-то мне пришлось в 80-м году у него расписывать храм, когда он еще игуменом был. И я тогда, молодой совсем человек, спрашивал у него о том, что происходит в мире. И владыка сказал, мы не знаем, сколько мир там, тысячу лет простоит, несколько сотен лет, несколько десятков, но явно мир вышел на финишную прямую. А владыка был чадом владыки Стефана Никитина и Бориса Холчева. Это те, кто отпевал и прощался с оптинским старцем Нектарием. Понимаете? Поэтому... Ну вот. А что было в то время, когда явлена нам великая милость, державная икона Пресвятой Богородицы? Все это движение мира к своему концу начиналось в 17 году. Вот тогда это была крестопоклонная неделя. И что происходило в это время? Беснования откровенные в России, митинги. Причем бесновали же многие православные люди. И когда смотришь на фотографии, думаешь, ну, там, понимаете, вот Троцкий, ну, Троцкий тогда еще не приехал из Соединенных Штатов Америки, но когда смотришь на эти физиономии богоборцев, ну, так же бесов изображают, как и иконописец, говорю вам. Так бесов изображают на картинах страшного суда. Всех этих Троцких, Свердловых, всех прочих. И православные русские люди стоят и слушают эту кампанию. Это как это назвать? Это помрачение жуткое. Отец Сергий Булгаков тогда писал об этом, что происходило, когда перестали поминать царя священники, и когда генералы, целовавшие крест и Евангелие, нарушили присягу, предали своего главнокомандующего и царя, помазанника Божия, которому присягу давали священную на кресте Евангелия, когда архиереи и священники нацепили красные банты и поздравляли народ с наступившей свободой. И эти же архиереи летом, пройдет немного времени, будут призывать народ одуматься. А тогда посылали поздравительные телеграммы Временному правительству и молились за масонское, на 100% масонское, благоверное, как они писали, Временное правительство. На их тенях молились. Мы хоть с вами понимаем, что это было за безумие, одержимость. По церковному уставу положено поминать царскую фамилию за службой. И вот впервые тогда имя царя не прозвучало. Более того, по благословению Святейшего Синода и служебников были вычеркнуты имена и царицы, и царевича, и царевин. Но зато благословение провозглашалось временному правительству благоверному, то есть этому сборищу масонов, нечестивцев. Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал потом. «Вспоминается мне, как последний 1917 год в Москве ездили мы на Богомолье к Троице, были в скитах и там провели благодатный день. А когда возвратились в Москву, получили известие о начале революции. Роковые, мучительные дни. Тоже была крестопоклонная неделя. Газеты, — пишет отец Сергий, — уже грозили попам, если они будут поминать царя. И постановили не поминать. Таким образом, Россия вступила на свой крестный путь в день, когда перестала открыто молиться за царя». Ну, дорогие слушатели, на станции «Дно» в своей Гефсимании горячо молился святой царь Николай, молился за своих детей. А такими детьми для них с государыней были не только светлые, ангельски чистые царевны и царевич. Детьми своими они считали всех русских людей. И государь умолил Пречистую Деву тогда не оставлять Россию. При этом государь хорошо знал и понимал, какую жертву ему придется принести. Об этом он знал из пророчества преподобного Серафима. Ему на прославление батюшке Серафиму передали письмо и в завещание Павла императором в 901 году получилось государыне императора Павла Убиенного. И многие другие, не будем все вспоминать сейчас, но он знал, что ему придется принести величайшую жертву, пойти на свою Голгофу вместе с горячо любимыми царицей и детьми. Мы с вами понимаем, какая это была молитва святого царя, и на какую жертву он был готов ради спасения России. Поэтому, когда православные люди не понимают подвиг государя, я не понимаю, что у них в душе вообще, как они молятся. Но 12 февраля по церковному календарю в Москве, как всегда, совершали праздную честь Иверской иконы Матери Божией. А русские государи, царь, мученик, мы все эти кадры видели, всегда пребывая в Москву, прежде чем зайти в Кремль, молились в часовне Воскресенских ворот перед Влагой Вратарницы, чудотворным образом. Влагой Вратарницы. И государь, конечно, молился Матери Божией Иверской. А 13 февраля благочестивая пожилая крестьянка Евдокия Адрианова, она жила в Перерве тогда, услышала явственно во сне необыкновенный голос. Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молится. И во сне она увидела необыкновенную устремленную ввысь белую церковь. Ну, все, кто бывал в Коломенском, знают этот храм Вознесенский. Он действительно необыкновенный. И видела, что в церкви на троне восседает величественная жена. И Евдокия, не видя ее святого лика, она лика не видела, сердцем почувствовала, что это царица небесная. А вскоре она увидела, сподобилась третьего видения, видит икону. Икону она запомнила. Но потом, исповедовавшись, причастившись к Христовых тайн, она пошла из Перерва в Коломенское. А когда увидела Вознесенский храм, до этого она не была в Коломенском, сразу узнала эту белую церковь, виденную во сне. И настоятель храма отец Николай Лихачев, он побеседовал с ней, понял, что она без всякой экзальтации, благочестивая женщина, стали все иконы. В храме не было просматривать. Эту икону она не увидела, не узнала ни одну из икон. И тогда на колокольне, на лестнице, в чуланах стали искать. И в церковном подвале среди тряпок и рухляди старая черная икона. Когда ее стали промывать от многолетней пыли и копоти, на доске проявились лики Царицы Небесной, Бога-младенца. Матерь Божия в багряных царских ризах с короной на голове восседала на троне, и в руках Пречистой были скипетры и державы. А на коленях Царицы Небесной находился благословляющий Богомладенец Иисус. Ну, тот же молебен служили. И впервые Это 2 марта был, в этот день. Перед державной иконой зазвучали слова «Страждущим Отечестве нашем». Но икона попала в Коломенское из Вознесенского монастыря в 1812 году. При эвакуации, при нашествии Наполеона, 210 языков, икону отвезли на хранение в Коломенск, а потом забыли. И весть о том, что в день отречения государя, а представляете, как на русских людей тогда повлияло, это рушилась тысячелетняя Россия. Империя, казалось, незыблемая, рушилась. Это было что-то, ну, страшное для людей. Вот весть, что явилась икона Матери Божией, разнеслась вскоре по всей Москве. И благочестивые русские люди стали стекаться в Коломенское. А вот как описывает свою встречу чудотворным образом профессор Андреев. Он писал: «При входе в храм я сразу заметил направо около клироса большую, мне показалось даже огромную, узкую темную икону. Царица Небесная была изображена, как царица земная, восседающая на царском троне в темно-красной царской парфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках». И вот послушайте: «Необычно для Богоматери был строг, суров и властен взгляд ее скорбных очей, наполненных слезами». А через несколько дней профессор Андреев вновь приехал в Коломенское, и он был потрясен. Икона обновилась. И особенно бросалась в глаза царская, красная, как бы пропитанная кровью порфира, то есть облачение Царицы Небесной. Он пишет: «Андрей, владычица пришла в уготованный ей всей русской истории дом Богородицы в самый тяжкий момент жизни богоизбранного народа, в момент его величайшего духовного падения, и приняла на себя преемство власти державы российской, когда сама идея православно-самодержавной народной власти была попрана во имя самовластия сатаны. Потому строг и суров и скорбен взгляд ее дивных очей, наполненных слезами гнева божественной и материнской любви. Потому и пропитана мученической русской кровью ее царская порфира, и алмазные слезы русских невинных мучеников украшают ее корону». Вот что интересно, после прославления державной иконы Евдокия Андрианова стала собирать деньги на ризу к иконе чудотворной, поехала в Серафимо-Дивеевский монастырь помолиться, попросить благословения, и снова удостоилась видения Божией Матери. И Царица Небесная сказала, что не надо возлагать ризу, потому что драгоценные ризы скоро будут снимать с икон по всей России. Царица Небесная возвестила ей: «Сейчас я сама взяла державу скипетр в свои руки, а с иконой державной посылаю свою особую благодать и силу. Копии с этой иконы надо распространять среди людей в помощь им». И вот послушайте очень важные слова: «Эта икона не спасает от их испытаний, так как испытания нужны, чтобы пробудить духовную сторону в людях. Но кто во время испытаний будет с верою молиться у этой иконы, тот будет во время этих испытаний спасаем». А вот давайте с вами подумаем, дорогие слушатели, что это значит. Это значит, те, кто молился, веру сохранили, сумели сохранить. Вот представьте, многие же потеряли веру. Потому что казалось, ну вот империя, вот церковь православная. И вдруг империя рухнула, храмы взрывают, иконы сжигают на кострах. Ну где Бог? Значит, нет Бога. И многие веру потеряли. Сами выносили иконы, выбрасывали. А те, кто молился державный, спасались, сохраняли веру. И вот величайшее испытание 20 века Россия пережила. В Константинополе под первое свое мигрантское Рождество отец Сергий Булгаков молился. И он записал: «Такой судьбы», а он видел, что в России происходит, «такой судьбы и Россия не заслужила. Она как агнец, несущий бремя грехов европейского мира. Здесь тайна, верую надо склониться». И знаете, дорогие слушатели, и сегодня мы с вами должны так же рассуждать, как отец Сергий Булгаков, размышляя о судьбе нашего Отечества, истории нашей страны в XX веке. Россия не заслужила такой судьбы. Она как агнец, несущий бремя грехов европейского мира, христианского мира. И во время нынешних испытаний. Ну вот, и отец Сергий тогда писал, что близкий ему человек с величайшим волнением и умилением рассказывал, что во время горячей молитвы в Ковыминском перед явленным образом Богоматери Державной вдруг в глубине души явственно услышал, как прозвучало: «Россия спасена». Как, почему, он не знает. И далее отец Сергий пишет, что бояться за Россию в последнем, единственном, верном, окончательном смысле нам не следует, ибо, послушаем, «Россия спасена Богородичной силой, и об этом, поверьте, твердо знает вся православная Россия». Вот какие слова, да? Ну, а Россию... Тогда икона побывала в Марфо-Мариинской обители. Ее по Москве возили, за ней толпы людей ходили, молились со слезами, потому что время же было просто хаоса, это конец державы был. А святитель Тихон был возведен тогда, патриарх московский, на патриарший престол, и написал акафист державной иконе, и назвал его «Акафист акафистов». И там слова такие: «Видящий всенепорочный, с высоты небесного жилища своего, и где же сыном твоим во славе пребываешь, и скорбь верных рабов твоих, я как гневного ради Божия посещения вера Христова поругаема бывает нечестивым зловерием. Благоволивайся, явите нам икону державную. Да все христолюбивые люди молятся перед ней, верного пьющих Богу аллилуйя». И вот когда акафист читали, сохранились воспоминания, что вся церковь падала на колени. Икону передали в Вознесенский монастырь, там, где она была до нашествия Наполеона. Но потом, во время гонений на церковь, казалось, икона пропала. Гонения были жесточайшие, и если находили акафист державной иконе, ну, ты враг советской власти, потому что советская власть — власть народных комиссаров, а здесь власть Царицы Небесной. Списки изымались из церкви. Вот, кстати, в тех храмах, где сохранялась икона, в храме святителя Николая в Хамовниках, я помню, в советское время она стояла, перед ней поставили канон, знаете, чтобы к ней не приближали, чтобы... Ну, и так во многих храмах было. Да, составители службы и канона были расстреляны. Считалось, что подлинник иконы Богородицы державной был утерян. А на самом деле она была в Государственном историческом музее, где полвека хранилась. И вот в конце 80-х стало известно, и где икона находится, и митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим добился того, что икона негласно была передана в издательский совет Московского патриархата, и она находилась в этом домовом храме на втором этаже. В алтаре домового храма во имя преподобного Иосифа Вовского. И вот 27 июля 90 года, это вскоре после 72-й годовщины со дня смерти царственных мучеников, обретения имени небесных венцов, и в канун памяти святого равноапостольного Владимира, а несколько дней прошло после первого поминовения государя за литургией 17 июля, святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II торжественно, многие москвичи были, перенес икону в Ковыминское, в Казанский храм, где она сейчас находится. И знаете, я скажу вам, что нам тогда казалось, что вот сейчас многое начнется, Россия немедленно возродится, возрождение. А вот достойны ли мы этой милости? Патриарх Тихон говорил: а достойны ли мы милости Божией, чтобы над нами было сотворено чудо? Из Евангелия мы знаем, что Христос Спаситель в иных местах не творил чудес за неверие жителей. Это вот слова святителя Тихона. И в 90-е мы вступили в новое смутное время. Время страшное, душу пытались убить народа. Но Россия спасена. Россию ведет Царица Небесная, а ее водительство особое. И наша жизнь полностью зависит от нашего благочестия, от стремления нашего с вами исполнять волю Божию. Ну, а мы с вами молимся в эти дни, Царицы Небесной, потому что время наступило испытаний серьезных. Это вторая, называется отечественная специальная военная операция. Но поверьте, это начало Третьей мировой войны, для России начало священной Третьей Отечественной войны. Так и будет. И сейчас время очень опасное, но об этом как-нибудь поговорим в других передачах. Но мы все должны понимать, что судьба Отечества сегодня зависит от нас с вами, от нашей молитвы. От нашей молитвы о России, от нашей молитвы о наших воинах, которые сражаются за Россию, Дом Пресвятой Богородицы, от нашей молитвы о их родных и близких, матерях, женах, детях. И будем молиться сегодня Царице Небесной. Матерь Божия державная ведет Россию, и мы верим, что ее покров простирается, Царице Небесной, необоримый мафор над русской землей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии иерархии монаха Серафима, о здравии иерея Алексея, протоиерея Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Сергия, болящих Владимира Натальи, болящего Арисы, болящей Натальи Михаила, тяжко болящей Елены, болящей Ирины, тяжко болящие от раковицы Варвары, младенца Диомида, о здравии непраздной Антонины, о здравии тяжко болящего Виктора и Ирины, путешествующего Виктора, воинов Даниила, Ильи, Серафима, Тимофея, о здравии воинов, тяжело раненого воина Алексея, его супруги Анны, и новорожденной на днях дочери, младенца Елизаветы, о здравии воина Дмитрия, раненого воина Даниила, и всех наших раненых, воинов, которые сейчас лежат в госпиталях, а всех их близких и родных, чтобы Господь их укрепил, а воинов наших исцелил. И сегодня день памяти преснопоминаемого Валентина Григорьевича Распутина. Наш русский писатель, великий страдалец за землю русскую, родился на Державную в 1937 году и ушел в жизнь вечную 14 марта 2015. Великий русский человек, глубоко страдавший всем сердцем, страдал, болел за то, что происходит в России в эти тяжелые, смутные времена. Болел всем сердцем за русский народ, за русскую землю. И в жизни ему выпали серьезные очень страдания. Вот его можно совестью называть в те годы нашего народа. Помолимся о упокоении Валентина Григорьевича Распутина, о упокоении Алексея Вячеслава, Алексея Алексеевича Сенина, Вячеслава Михайловича Клыкова, о упокоении Валентина Яковлевича Курбатова, о упокоении Алексея Валерьевича Артемьева и всех наших великих русских людей, которые в те годы стояли и сохраняли русское слово, русскую культуру. А я вспоминаю, как на Державную мы молились. Ведь я вспоминаю в Коломенском всегда все эти годы и вспоминаю, как небывалый крестный ход под звездой Богородицы в 2007 году начинался 18 мая, а завершился 8 июня 2008. Крестный ход выходил, представляете? С иконами Державной выходили крестные ходы из Владивостока, Якутска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Севастополя, Архангельска, Одессы, потом соединялись. Год шли в жару, под дождем, под снегом. Там чудес было очень много. Я вспоминаю, как мы с Андреем Николаевичем Печерским, главным редактором газеты «Русь Державная», 8 июня выходили из Коломенского, шли к храму Христа Спасителя, крестный ход из Коломенского, от явленного образа Матери Божией. Ну, по Москве прошли тогда 18,5 километров, как говорят. Мы спешили, потому что патриарх Алексей II нас встречал в храме Христа Спасителя. И потом 8 икон Державных стояли, подходили откуда? Из Владивостока, откуда к иконам? Мироточили иконы, мы к ним прикладывались. И радость патриарха Алексея была в этот день необыкновенная. Это крестный ход под звездой Богородицы. Это не случайно. Я вспоминаю, как, когда пояс Пресвятой Богородицы был в храме Христа Спасителя. Да вы слышали, недавно, 22-го мы были в эфире, полковник Алексей Грибанков, мой друг, офицер спецназа, участник боевых действий на Кавказе. Мы стояли, и когда прикладывались люди, а там можно было буквально на секунду приложиться. Говорит, ты слышал? Я говорю, конечно, слышу. А его очень тронуло, что женщины подходили, и наши матушки говорили не о себе, не о близких, а звучали слова «Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси русскую землю, Матерь Божия, спаси Россию». А я прочту стихотворение сейчас царского гусляра. Это поэт Сергей Сергеевич Бехтеев, кавалергард. Он до конца оставался верен государю-императору, царской семье. Царский гусляр удивительные стихи писал. И в 29-м году он из Югославии переехал во Францию и до последних дней служил к титрам храма во имя Державной иконы Божией Матери в Ницце. И вот стихотворение, написанное на Пасху 1934 года в Ницце. «Икона Державной Божией Матери», стихотворение называется. «Перед твоей державной иконой стою я трепетом молитвенным объят, и лик твой царственный, увенчанный короной, влечет к себе мой умиленный взгляд. В годину смут и трусости бесславной, измены, лжи, неверия и зла ты нам явила образ твой державный. Ты к нам пришла и кротко прорекла: сама взяла я скипетр и державу, сама я их вручу опять царю, дам царство русскому, величие и славу, всех окормлю, утешу, примирю. Покайся ж, Русь, злочастная блудница, омой в слезах свой оскверненный стыд. Твоя заступница, небесная царица, тебя и грешную жалеет и хранит. Ну, а теперь давайте вспомним, дорогие слушатели, в каком храме была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Это храм Вознесения Господня, возведен в 1532 году. Эта шатровая церковь, удивительно, была построена великим князем Василием III в честь рождения первого русского царя, помазанника Божия, Иоанна Васильевича Грозного. А село Коломенск – это древняя отчина, наследственное владение московских великих князей, затем государей, царей. И вот здесь, по ведению Евдокии Андриановой, в Белой Церкви и было явление Царицы Небесной. А патриарх Тихон тогда, когда писал о явлении державной иконы, он отметил, что икона имеет отчасти сходство с изображением иконы Киево-Печерской Божией Матери. Это Свенская икона Пресвятой Богородицы. В Киев эта чудотворная икона была привезена из Константинополя строителями Успенской церкви в 1973 году. Вообще, Свенская Печерская икона – это Матерь Божия на троне, и перед ней основатели русского монашества Антоний Феодосий Киево-Печерский. Она пропала после взрыва Великой церкви Успенской в 1941 году. Но на ней нет символов царской власти, как на державной. А почему это важно для нас помнить, в каком храме она была явлена? В честь рождения первого помазанника Божьего на русском престоле. Потому что тогда, когда государь 17-летний венчался на царство, было явно всему миру объявлено: русская земля, Москва, Третий Рим, преемник Византийской православной империи, империи Ромеев. А сегодня мы с вами продолжаем нести служение этой империи. Мы с вами немощные, слабые, духовные, не готовые, морально не готовые, а кроме нас некому. Вот Царица Небесная ведет Россию 17-го года по молитвам государя. Хотели уклониться от этого служения в 17-м году, а Господь повел скорбями. Царица Небесная ведет, ведь была победа, великая победа в Священной Великой Отечественной войне. И вот сегодня снова война, в которой решается судьба мира. Потому что, вновь повторю, судьба церкви – это судьба мира. Вот кто нам противостоит? Темная сила, трансгуманизм – это когда образ человеческий уничтожается, киберги, как, киборги какие-то, замена человека роботами, наполовину роботами. Но это богоборчество. А от начала богоборчества было в 17-м году. Крушение православной империи. Они думали, ритуально убивая царскую семью, что Россия будет уничтожена. А царственные мученики своим подвигом спасли и Россию, и мир. И Россия устояла подвигом новомучеников, подвигом святой царской семьи. И знаете, я не помню, с 79-го или с 80-го к державной иконе. В 81-м я первый раз ее писал, поэтому ездил, смотрел, конечно, в Коломенское. И в последние годы я, это мое, может, субъективное, но взгляд на державные иконы я видел, становится более милостивым, менее скорбным, потому что Россия жива. А вот владыка Павел в Киево-Печерской лавре, наместник земного удела Матери Божией Киево-Печерской лавры, он сказал, наверное, многие слышали эти слова: апокалипсис начинается с Украины. И мне приходили сообщения, что на Украине происходят обыски, СБУ обыски проводят у священников, и все иконы царской семьи, и книги о царственных мучениках изымаются, либо уничтожаются, либо увозятся. Представляете, да? В Донецке старец Зосима, архимандрит, основатель Успенской Николо-Васильевской обители, он говорил, что скоро придет время, преступников на Украине будет больше, чем нас, нормальных людей. Времена тяжкие, не надейтесь на лучшее. Будущее поколение, он говорил, еще хуже. Стеклянные глаза все, оружие везде. Он может в любую минуту в тебя выстрелить ради забавы. В такое время сейчас в ЛК войдет. Мир в тяжком зле лежит, говорил старец Зосима. Уже борьба приближается, антихристовое жуткое растление, падение нравов и общества нашего, что мы и видим. Гнев Божий, войны приближаются стремительно, никуда мы не денемся, как бы мы ни кричали о мире. И вот он говорил, что сейчас в наше время колотня с Киева вся начинается, матери городов русских, с колыбели. Но он говорил, для нас утешительные слова, Россия устоит, и там будет очень большая благодать. Даже силы ада, антихриста, не одолеют русской православной церкви. На Руси будут гореть светильники истинной веры, и не погасит их ни прелесть бесовская, ни гонение, ни какие-то другие ухищрения сатанинские. Вот старец Зосима говорил, светильники будут гореть на земле святой русской. На русской земле, запомните, говорил он своим духовным чадом. Ничего, вернем и Киево-Печерскую лавру, земной удел Пресвятой Богородицы, и Почаевская лавра, которая тоже всегда считалась земным уделом Матери Божией. А ведь и Киево-Печерская, и Почаевская, и Дивеево наша, последней избранной царицей земной удел на русской земле. Это все Святая Русь. Ну, а почему я подчеркиваю, что храм был явлен, в храме Вознесенском была явлена икона, а храм построен в честь первого помазника Божия, государя Иоанна Васильевича. Да, спрашивали, я прошу прощения, обещал, что книга выйдет уже несколько лет назад, написана она была у меня давно, в 17-м уже была готова, собирался издавать книгу о грозном царе. Но сегодня пришлось переписывать. У меня очень строгий редактор, это моя жена, поэтому редактор очень взыскательный и строгий. И она права. Дело в том, что время изменилось, и 2 года назад она сказала мне, что надо переписать начало и окончание книги. А я за эти 2 года эфиры, статьи не смог прикоснуться. Вот сейчас переписываю, так что прошу ваших молитв и думаю, что книгу закончу и постараюсь издать в ближайшее время. В ближайшее время закончите, постараюсь издать, прошу молитв. А почему я считаю, что сегодня очень важно обратиться к эпохе царя Иоанна Васильевича Грозного? Некоторые скажут, разве для нас в 21 веке имеет значение, кем был царь Иоанн Грозный? Тираном, как некоторые говорят, или благоверным государем? Как это сегодня может повлиять на нашу жизнь? А вот поверьте, дорогие слушатели, влияет и самым серьезным образом. Потому что против России в последние десятилетия активно ведется ментальная война. Противник пытается изменить цивилизационный, духовно-нравственный код нашего народа. А как? Переписать историю, самое важное для него. Потому что в ментальной войне искажение истории – важнейшая составляющая часть. Поэтому учебники Сороса. Ну, как это действует на Украине, мы с вами увидели. Переписали учебники истории, объявили иуды-предатели национальными героями, палачей. И все, мы видим, беснование. А первый русский царь Иоанн Васильевич Грозный – одна из важнейших фигур русской истории. И отрицать это невозможно никому. В истории России есть ключевые эпохи, в которые определяется не только судьба государства, но решался вопрос в эти эпохи о самом существовании народа. Вот таким было время, когда на престол московского государства зашел 17-летний государь Иоанн IV. А сегодня, в 21 веке, мы понимаем, что это за война. Сегодня вновь решается вопрос не только о судьбе государства российского. Речь идет о самом существовании русской цивилизации. А значит, как мы уже сегодня говорили, и о судьбе Церкви Православной. А если же мы с вами обратимся к личности первого русского царя, то никто не сможет отрицать, что именно в правление государя Иоанна Васильевича Грозного были указаны все пути и положено начало превращения Московского царства великую державу, которая сегодня занимает необъятное пространство 2 континентов. Наша страна лежит на, раскинулась на два континента, в Европе и Азии. А главное, что в правление грозного царя были ясно определены духовные основы русской цивилизации. А русская цивилизация, русский мир объединил на огромных пространствах различные культуры, верующих различных религиозных конфессий. В XVI веке начиналось созидание русского мира. И государь Иоанн Васильевич и святитель Макарий определили смысл служения русского народа Богу. В чем он? Россия, Третий Рим, хранительница чистоты веры православной, а русская держава – ограда Церкви Христовой. Помните, я как-то читал в стихотворении Майкова «У гробницы Грозного», там, да? Оно не, о русском царстве, оно не прихотью явилось на свет, днем Церкви истинной, и меч, хоругвь и сила единоверных скорбь, чтоб быть ему молила. Поразительно. Знаете, самое удивительное, что? Что это относится и к России времен атеистического Советского Союза. Потому что рухнуло мощное русское государство в 91-м году, и немедленно в Европе на Западе начались гонения на христиан. А до этого проповеди священников на «Голосе Америки», да, на радио «Свобода». А тут же моментально крест изгоняется, Библия. Ну, мы видим все, что происходит. И нынешняя война, вот все это противостояние России, русской цивилизации золотым миллиардом, оно начиналось именно при государе Иоанне Васильевиче Грозном. А сегодня что? Ну, Запад, не просто отречение от креста, откровенно сатанизм. Все, наверное, видели, Никита Сергеевич Михалков, тоже помоги ему, Господи, помолимся о здравии его бесогона, это подвиг. Он показывал не раз, чтобы в 2016-м на открытии тоннеля Сент-Готтард в Швейцарии все лидеры западных стран, вся политическая, финансовая элита этого золотого миллиарда присутствовали на оккультной мистерии, где они поклонялись пляшущему козлу Бафомету. Ну, это изображение сатаны. Мы понимаем, что противоборство России нынешнего, не все это, правда, понимают, и золотого миллиарда – это священная духовная брань. Начиналась при государе Иоанне Васильевиче Грозном. И мы должны все это дело с вами помнить. Ну, а унывать не надо. Преподобный Ефрем Сирин говорил. Кстати, должны молиться мы с вами, братья и сестры. Но я потом об этом в следующих передачах скажу. Сейчас очень опасное время, потому что, ну, новый тип войны идет. Но отдельно об этом поговорим. Годовщина начала спецоперации военной. Этой войны. Это новый тип войны. И новые средства, дроны, средства ПВО, связи, спутниковая группировка. Все новое сегодня. И очень тяжелая война. И мы учимся, и они учатся. А я говорил год назад, что во многом придется обратиться к советскому опыту. Но мы поговорим об этом. К опыту госпланирования, ГКО, Государственный комитет обороны, придется создавать. Прообраз уже есть. И все для фронта, все для победы должно быть. Но это отдельная передача. Я думаю, в отдельной передаче поговорим. Но сейчас просим молитв, потому что весной они готовят очень серьезный контрнаступ. И 50 стран, все НАТО. Надо понимать, что мы воюем не с Украиной. Мы воюем НАТО всеми силами сегодня. Участвуют в войне на Украине. 50 стран, даже не НАТО. США. И вот вчера наши уронили их беспилотник в 60 километрах от Севастополя. Война очень серьезная. И все выше и выше ставки. Поэтому будем молиться о наших войнах. Сейчас очень тревожное и напряженное время. Просим всех помнить об этом и молиться о русском оружии, о верховном главнокомандующем, о наших полководцах, офицерах, солдатах, командирах, наших бойцах. Но преподобный Ефрем Сирин говорил: «Велико коварство наших врагов, но еще могущественнее ограждающая человека помощь Божия». Это удивительные слова, да? Правда? А 22 октября, перед праздником Казанской иконы, в 41-м году, Священники благословили всех, кто в Елоховском соборе молился, у Казанской иконы Матери Божией благословили чудотворным образом. А в своей проповеди митрополит Николай Ярушевич, священномученик, его при Хрущеве уморили в больнице. Это, и он знал об этом, говорив, что живым его не выпустят, потому что он, Хрущев знал, что он исповедовал Сталина, в Кремль ездил. И святитель Николай Ярушевич в 41-м году, в самые тяжелые дни, немцы под Москвой стоят, произнес: «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с нами Богородица. Мы молимся о единстве нашего народа. Мы верим, победа придет». И вот старец Троицы Сергиевой Лавры, яровский монах Моисей Боголюбов, сказал, у него тогда были отец Николай Булгаков в келье, страна рушилась, и будущий министр обороны, тогда генерал Игорь Сергеевич Родионов, и был Алексей Яковлев-Козырев, и вот в келье старца, а он сотайник, самолитвенник отца Кирилла, нашего великого старца, духовника трех патриархов, ученый, в миру известный иеросхимонах Моисей Боголюбов. Он сначала был иеромонах Филадельф, а в схеме Моисея. Он произнес удивительные слова: «Если русская армия соединится с православной церковью, Россия будет непобедима». И мы это видим сейчас, как это постепенно происходит. И все эти годы, и во время войны на Кавказе, мы говорили об этом тогда, и во время Первой войны, и во время Второй была передача «Сим победишь» с отцом Савой Молчановым. Об этом много рассказывали, о чудесах и о том, как люди воцерковляются. И сегодня, это же удивительно, во всех блиндажах, во многих, образ Спаса Нерукотворенного, стяг со Спасом Нерукотворенным висит, и знамя Победы, знамя 150-й Идрицкой дивизии, которая над Рейхстагом была водружена. А тогда, в 92-м году, он отошел ко Господу, иеросхимонах монах Моисей Боголюбов, а тогда, в 90-м, когда, казалось, все рушится, он сказал, что Россия находится на острие меча, представляете? И я уже не помню, кто, по-моему, наверное, или Игорь Сергеевич Родионов, Царство Небесное. Да, генерал Родионов сказал, или... Мне удалось, кстати, в госпитале лежал и встретил Игоря Сергеевича, не помню, сколько лет назад, а никто из солдат даже не знает, кто это. Пожилой человек, удалось ему иконку вручить. Да, Царствие Небесное, достойный русский военачальник, генерал. И он сказал, кто-то: «Все решает десант». А старец ему ответил: «Все решает в России Пречистая». Представляете, да? Все решает не десант, а Пречистая. И вот из молитв Пресвятой Богородицы, икос 10 Акафиста: «Стена явилась, если Богородица, Дева, российской стране честными твоими иконами, изливающей чудеса в обраниях и осеняющей благодатную помощью твоих христолюбивых воинов, поддержавным Бог покровом твоей благости, российская страна созидашися, и врата адова не одолеши православной церкви Христовой. Всего ради, припадающих к честнее кони твоей державной, радостно вопиемте. Сице, радуйся, российские страны, по крови и утверждение». И вот из молитвы слова: «Небесная царица, скипетром власти твоей божественной, Россия, яко прах, яко дым, нечестивые козни врагов наших, видимых и невидимых, сокруши велеречивое помышление их и запрети им, и яко мати всех на путь правый, богоугодный настави их, вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость, одуси святи, во дворе в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг к другу нелицемерную, державу твою всесильную, удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящие потопить землю русскую, в страшной пучине своей. Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых. Укрепи, восстави и спаси. Яко да поддержавы Твои, всегда храними, поем и величаем, пречестное великолепное имя Твое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разее я. Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная, рода христианского, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».